Здравствуйте. Игорь Сечин, как чекист невысокого полета с высокими запросами, лучше всего умеет со всей пролетарской решимостью отбирать и делить чужое. Он очень плохой управленец и сумел постичь только одну бизнес-стратегию – монополизацию. Ему кажется, что чем больше завод, чем выше дым из трубы, чем больше личного состава, тем грандиознее руководитель. Быть командиром пивного ларька он не в состоянии, исключительно начальником гарнизона. Его Роснефть съела ЮКОС, хапнула ТНК БП, вцепилась в Башнефть. Сечин, как случайный и неумный руководитель, понимает только одно – рост бизнеса – это его укрупнение. И считает необходимым забрать себе остальных участников нефтяного рынка. При этом его очень раздражают «Газпромнефть» и «Лукойл». Обе компании прибыльные, ловкие, держат и приумножают свою долю на рынке. Поэтому Сечин попросил Путина о национализации конкурентов в пользу себя. Чтобы Роснефть экспроприировала эту пару лакомых кусков. И тогда Сечин станет великим. Хотя как быть с номером один на планете Земля, саудовской Арамко, пока не ясно. Наверное, придется, как в свое время сделал Алексей Миллер с Сирией, попросить напасть на Саудовскую Аравию, устроить войну, закрепиться, при помощи армии или ЧВК держать страну под контролем до тех пор, пока это будет выгодно Сечину и его мании величия. Хапнуть «Газпромнефть» для Сечина под прикрытием Путина несложно. Это государственная компания. Здесь вопрос лишь в мастерстве подковерной интриги и умении шептать Путину на ухо верные слова, что Игорь Сечин освоил лучше Алексея Миллера. С «Лукойлом» сложнее. Это частная компания. Очень опасная, сильная. Хозяин «Лукойла» Вагит Алекперов, такой же жадный волк, как Игорь Сечин, саблезубый, беспринципный, но умнее. И тоже в фаворитах Путина, хотя не дотягивает до сечинского уровня. А в 2010 году на Ленинском проспекте в Москве «Мерседес» вице-президента «Лукойла» Анатолия Баркова в результате ДТП убил двух врачей – Ольгу Александрину и Веру Сидельникову. Все 11 камер уличного видеонаблюдения не сработали. Баркову ничего не было. Страна утерлась перед великим «Лукойлом». Когда «Лукойл» уничтожал независимые нефтяные компании на Алтае, вызывая топливный кризис на всю страну, вынуждая закупать бензин за границей, Федеральная антимонопольная служба на основании проведенного расследования доказала картельный сговор «Лукойла», но все дела остались без правовых последствий. Служба безопасности «Лукойла» – первая, самая сильная, самая опасная ЧВК в стране. «Лукойл» ловок настолько, что сейчас, во время войны, в открытую держит заправки со своим логотипом в Европе, показывая миру, что он сильнее санкций. Но Сечин еще сильнее. Пожелав хапнуть «Лукойл», Сечин прикончит сильную преступную группировку, но ни сам не станет богаче, ни тем более не улучшит экономические показатели Роснефти. Но поскольку закон перед «Лукойлом» бессилен, наказать его за преступление сможет только Сечин, чем он займется с удовольствием. Официальная версия раскулачивания «Газпромнефти» и «Лукойла» придумана слишком поспешно и неаккуратно. Требуется верить, что теперь Роснефть сможет обойти санкции и не только продавать бензин на европейских заправках, но и торговать нефтью на глазах у всего мира через базирующееся в Дубае подразделение «Лукойла» компанию «Литаско». Чтобы продавать через посредника, никого раскулачивать не требуется, прокладку можно создать самому, чем Россия успешно пользуется. Поэтому раскулачивание конкурентов совершается не ради бизнеса, а ради Сечина, которому опять мало. Как быть, если не получается, характеризует не столько реакция на неудачу, сколько следующий шаг. Всегда может не получиться, но одно дело разочарованно прекратить, и другое дело попробовать еще раз. У Volkswagen не получаются пикапы. Если не считать карикатурный Т1, выпиленный из цельного автобуса. Свой первый осмысленный пикап немцы сделали в 1979 году для Америки, не имея под рукой ничего подходящего. Поэтому использовали «Гольф», удлинив его изо всех сил и сделав вид, что это не столько пикап, сколько автомобиль с кузовом «Ют», то есть почти «Форд Ранчера», «Шевроле Эль Камино», только в два раза меньше. Затем пикапа захотелось еще раз, но уже правильного, как у всех, на раме, с полным приводом, чтобы грузовик, но не крупный. Взяли готовую Toyota Hilux и в 89 году приклеили логотип Volkswagen. Европа про машину догадалась по косвенным подсказкам, несмотря на завод в Ганновере. В Америке ей даже торговали, но только единственный раз, короткое время, угомонившись в 97-м, поскольку эта же машина, но с оригинальным логотипом Toyota, продавалась лучше, рекламных затрат требовала меньше. В третий раз закинул старик невод, но вместо золотой рыбки случился омарок. Немцы не умеют делать просто. Если их попросить изобрести ложку, то получится сложный прибор, с которым придется учиться управляться на специальных курсах. Автомобили Второй мировой погубили вермахт, поскольку единый грузовик «Einheitsdiesel» стоил как танк, был сложнее танка и неремонтопригоден в русских лесах. Додуматься сделать основной грузовик войны на полностью пружинной, независимой подвеске могли только немцы. Их полноуправляемые командирские машины с поворотными задними колесами были обязаны кружить вальс среди русских берез, но после наезда на Пень починить их можно было только в Германии. Сделав внятный омарок на раме с полным приводом, парт-таймом, даже задней блокировкой, немцы перемудрили с турбированным двухлитровым мотором и двухмассовым маховиком. Получился молоток с лазерным целеуказателем. Любоваться можно, пользоваться не очень. Когда настала пора смены поколений, от идеи исправить ошибки и наконец-то сделать по-человечески, немцы уклонились и купили готовый Ford Ranger, присвоив ему звание второго омарока. Оказывается, Volkswagen все еще хочется в Америку с пикапами, хотя борьба не обещает победы. Если желания не совпадают с возможностями, пора оглядеться и посмотреть, как у других. И увидеть, что в это же самое время вокруг модно начинать с нуля и вторгаться на рынок с электромобилями. Китай в дыму – это местные фермеры учреждают стартапы по выпуску новых электричек. Любые электромобили заведомо на равных. Каждому без году неделя. Всякие из них никто и звать никак. И ничего, кроме USB и дисплеев, от них не ждут. И Volkswagen наконец-то понял, как ему оседлать Америку. Надо прийти на рынок пикапов не с традиционным намерением конкурировать с F-150 и неизбежно проиграть, поскольку самое бесполезное занятие – сделать пикап лучше Форда или Шевроле. А прийти с волной иммигрантов, ежедневно прибывающих пароходами на американскую землю и покорить Америку на модных основаниях. Поэтому необходим пикап – электрический. Хотя Volkswagen и не умеет делать такое. Зато и другие тоже не умеют. Но у Volkswagen есть козырь. В библиотеке патентов у них куплено имя «Скаут». Куплено дважды. С ним чехи делают «Шкоды» повышенной проходимости. И на всякий случай есть документ о покупке фирмы «Навистар», хозяина слова «Скаут» в Америке. И важно другое. У американцев это национальный символ – пикап «Скаут», выпускавшийся знаменитой фирмой International Harvester в 60-м году. Машина была незатейливая, как грабли, выглядела максимально примитивно в обоих поколениях и закончилась в 80-м году. Но любят и коллекционируют «Скауты» в Америке до сих пор. И Volkswagen взялся учудить стартап, заявив новый американский бренд «Скаут» и строит под него завод в Южной Каролине. «Скаут» электрический, сразу в двух кузовах. Наконец-то настоящий здоровенный пикап «Скаут Терра» длиной 5,8 метра и внедорожник «Скаут Тревеллер» 5,3 метра. Чтобы не промахнуться в качестве подспорья, Volkswagen создал совместное предприятие с американским стартапом «Rivian» на сумму в 5 миллиардов долларов. Одно из двух, но точно получится. Volkswagen заработает в Америке либо на скаутах, либо на ривианах, хотя в идеале мечтается, что получилось на обоих. Заново изобретая ложку, немцы пока двигаются в общепринятых рамках, и скауты у них получаются вполне по-автомобильному. Американцы до сих пор считают Sony, Nikon и Uniqlo своими исконными брендами. Скаут они и подавно примут как родного. Аэродинамическая труба человечеству понадобилась довольно быстро, в 1871 году, сразу как только началось воздухоплавание. Падать с высоты не хотелось, и возникла необходимость посмотреть на возможные неприятности заранее и со стороны. Продувать в трубе автомобили – тоже весьма давняя идея. Ранние автомобили, как технически изощренные изделия, конструировали инженеры из смежных отраслей, и многие из них спустились к автомобилю с небес, из авиации, где аэродинамика становилась повседневностью. Первым автомобилем из трубы стал в 1921 году обтекаемый, ни на что не похожий Тропфенваген авиационного инженера Румплера. Этот автомобиль Эдмунд Румплер продувал в Институте аэродинамики в Геттингене. Поскольку Румплер был первым в теме и создавал науку по своему усмотрению, автомобильную аэродинамику он использовал не столько ради увеличения прижимной силы, сколько ради повышения устойчивости, как на кораблях, ради снижения крена. Его машина обрела кузов с отменным коэффициентом аэродинамического сопротивления в 0,28, но не по горизонтали, как это делают сегодня, а по вертикали. Стоячая дождевая капля Румплера была высокой, аэродинамически несовершенной, но вполне обтекаемой и самобытной. И для ее устойчивости оказалось достаточным использовать не кузов обтекаемой формы, а амортизаторы, что гораздо дешевле. Вслед за одиноким Румплером за автомобильную аэродинамику взялся грандиозный Крайслер и в 1934 году выпустил первый в мире серийный автомобиль с обтекаемым кузовом Airflow. Надеясь на уверенный спрос и прибыльность затеи, Крайслер не пошел на поклон к авиаторам и самостоятельно построил первую в мире автомобильную аэродинамическую трубу в пригороде Детройта. Крайслер планировал создать для всей Америки моду на обтекаемые кузова. Но разоряться на старте не стал. Трубу построил маленькую для продувки макетов. Тем самым дав подсказку всему человечеству, чтобы понять вкус супа, достаточно одной ложки, есть всю кастрюлю не обязательно. Советский Союз к автомобильной аэродинамике пришел с опозданием, поскольку было ни к чему. Перед автопромом стояли задачи поважнее, чтобы заводилась в мороз, не перегревалась в жару, ездила круглый год. Хотя макеты Победы в трубе продували, но исключительно ради моды и самоудовлетворения. Все последующие попытки улучшить аэродинамику советских автомобилей тоже проходили на макетах, приучив дизайнеров и конструкторов к работе в масштабе 1 к 10. В любом автомобильном музее непременно есть эти машинки, похожие на игрушки для взрослых, на которых советские инженеры отрабатывали облик и аэродинамику. И все годы, даже после 1987-го, когда в Дмитрове на полигоне НАМИ заработала первая в СССР автомобильная аэродинамическая труба, позволившая перейти от макетов к настоящим машинам, очень хотелось иметь ее на письменном столе, чтобы решать задачи лобового сопротивления не раз в год после согласования, разрешений, а сразу, как только возникла идея и готовый макет. Но ведь еще это, к тому же, дорого. Даже маленькая аэродинамическая труба – это исследовательский комплекс с инженерными решениями, персоналом, бюджетом, обязательным начальством. А ведь и про компьютер тоже когда-то говорили, что он не может быть персональным, всегда останется размером с трехэтажный дом и никогда не будет стоять на столе. Настольную аэродинамическую трубу теперь можно купить. Отныне это не здание с инженерами и директором, а игрушка для всех желающих. Ее выпускает в Гонконге фирма Fantech Lab. Делает в трех размерах под масштаб машинок 1 к 18, 1 к 24 и 1 к 64. Труба красивая и настоящая. В ней генератор дыма и сильный поток воздуха. Внутрь можно поставить любимую машинку, Hot Wheels или Matchbox и весь день играть в Эдмунда Румплера. В трех размерах под разный масштаб машинок домашняя аэродинамическая труба продается за 129, 199 или $289. Автомобильные инженеры, студенты-стартаперы получили в руки инструмент по революционности, сопоставимый с настольным компьютером. Теперь для исследований не нужен полигон, разрешение начальства. Озадаченные подарком на Новый год получили лучшую в мире подсказку. Пожилые люди к смерти относятся плохо, лишний раз стараются тему не теребить. Молодые не только перестали от нее шарахаться, но и превратили в моду, аксессуар, развлечение, искусство, спорт. Смерть для них забавна, коммерчески увлекательна. Ее атрибутика украшает не только Хэллоуин, но и детскую одежду, когда у ребенка в симпатичных черепушечках все, что можно. Мультфильм «Труп невесты» номинировался на «Оскар», и мудрые специалисты оценили его достоинство и вклад в художественное развитие общества. Во взрослом кино труп полагался боевику, но давно стал комедийной нормой. Смерть не страшна, она забавна, в нее можно неплохо поиграть. Главный вид автомобильного спорта Америки – дрэг-рейсинг, кто быстрее на четверть мили, начали состязаться еще на лошадях вперемешку с освоением Дикого Запада и перенесли затею на автомобили, когда лошади закончились и начались машины. За четверть мили борются очень наглядно и однозначно. Парный заезд. Кто первым к финишу примчался, тот молодец. Гоняют американцы на механических тираннозаврах, некрасивых машинах с рудиментарными велосипедными колесиками спереди и огромными шинами сзади, а также на кузовах, когда в машине угадывается серийный автомобиль, но еще любят посостязаться на тракторах, газонокосилках, мотоциклах. Светофорные гонки мирной жизни – это именно аналог данного состязания. И когда у американцев любовь настоящая, тогда в дело идет весь подручный материал, потакающий фантазии и азарту. В сочетании с насмешкой над смертью гоночный катафалк вполне ожидаем, не вызывает содрогания, органично присутствуя модным инвентарем в любимом деле. Очень приметный в дрэг-рейсинге Buick Roadmaster 93 года с мотором 6 литров. Выглядит, как принято на Хэллоуин, как принято в Black Metal, как завещал великий Лемми из Motorhead, выступает яростно, потешая публику эклектикой задач. Со старта на разогретой резине уходит лихо, прямую держит наравне со всеми, за счет аэродинамики стабильнее многих. В наборе эпатажных приемов автомобиля скромный штрих для увеселения знатоков, эмблема «Шевроле» на решетке радиатора, при том, что это «Бьюик». Несмотря на спорт, машина сохранила прежнюю специализацию, до сих пор подрабатывает на извозе покойников. Внутрь гроб встает без проблем, поэтому для похорон какого-нибудь рок-н-ролльщика ее можно заказать, и получится вполне объяснимо для жены и близких покойного. В свободное от спорта и похорон время машина способна вести себя смирно, катать циников со скорбными лицами в общем потоке, смиренно избегая копченой резины, управляемых заносов, порывов со светофора. Кадиллак Эврика Комбо 60-го года удостоился иной судьбы. Не менее эпатажный для резвых шуток со смертью, Кадиллак не делал автомобили с кузовом универсала, любая подобная машина всегда спецзаказ. Это в первой жизни смиренно, в подобающем ритме, возило покойников. Затем ее поставили к забору и после длительного забвения продали лихим парням, сделавшим из нее мрачную музыкальную шкатулку. Они поставили в машину самую мощную акустику, которую только нашли, чтобы круглосуточно слушать любимого Курта Кобейна, не забывая еще и про более любимый героин. И ездили подобающе медленно, но теперь очень громко. И только в третьих руках катафалк переосмыслили, отреставрировали, наполнили внезапным содержанием. Кадиллак сохранил музыку, не утратив шанса докричаться до того света, но теперь это лоурайдер на пневмоподвеске, что расширило диапазон применения. Теперь на этой машине можно хранить, проводить дискотеки, дрифтовать, красоваться на выставке тюнинга Сема, а еще гоняться. Двигатель серии LS развивает мощность 950 лошадиных сил. И поскольку этот Кадиллак сохранил первоначальное оборудование и не утратил профессиональных навыков, на сегодня он может обеспечить наиболее скоростную доставку трупа. Этот Кадиллак Миллер Метеор 68-го сделан для готов. Его задача присутствовать на фестивалях, Хэллоуине, Но поскольку с его мотором обошлись так же несдержанно, как и с кузовом, для дрэг-рейсинга он тоже подойдет. От Miller Meteor в нем остались только документы. В действительности машина построена заново. Ее хозяин Грег Филдс не стеснялся, сделал с нуля всю конструкцию, оставив в проекте место и для любимого с детства Бэтмена, и для Lord of the Lost на полную громкость, и для рекордного рывка на четверть мили в дрэг-рейсинге, и для небыстрых перемещений по улицам, давая себя разглядеть и налюбоваться. Когда хозяин этого Кадиллака завершит свой земной путь и предстанет перед апостолами Петром и Михаилом, ему будет что предъявить, выпрашивая себе более приличное место, ведь при жизни он пытался приучить людей к тому, чтобы они не боялись смерти и считали ее частью дискотеки. Но самый веселый катафалк — вот этот Кадиллак Флитвуд 95 года. Он сделан для плясок со смертью и полностью избавляет от чопорной грусти во время похоронной процессии. Автомобиль почти не отличается от приличного катафалка, если бы не его внезапная резвость, вызывающая отклик аборигенов. Такой Кадиллак поможет любому желающему еще до погребения перевернуться в гробу. Вслед за англичанами, позволяющими себе заново выпускать старые модели, и китайцами, тайком штампующими кузова Toyota IE86 Truena, а, кстати, заодно еще и Toyota Land Cruiser 40, Land Rover Defender, Ford Bronco, второго эскорта в кузове купе, захотелось и нам. Не сделать, помечтать. И возник ваш народный рейтинг заявок на повторное производство любимых машин с ощутимой разницей в классах. Англичане заново выпускают самые дорогие – Bentley, Aston Martin, Ягуары. Китайцы, и мы с вами, любим иначе и дешевле. Первая заявка – начать выпускать заново – Mercedes 123. Но если для остального мира эта машина – главный труженик, основной автомобиль такси, повсеместные колеса третьего мира, любимые за простоту и выносливость, то наш трепет немножко иной. Со 123-го начиналась вожделенная мерседесизация СССР. Это первый Мерседес, пришедший к нам в перестройку, когда в 91-м году таможня дала добро, и советская власть разрешила людям заграничные машины. До того Мерседес лишь грезился, а потом внезапно стал реальностью. И эта реальность имела вид 123-го. В Германии модель выпускалась с 75 по 86 и воспринималась альтернативой «Волге». Они одноклассники, навсегда образец престижа, но Мерседес – это ведь Мерседес. И когда стало можно, первым делом в СССР привезли именно эту мечту. К тому же она для немцев уже стала вчерашним днем, что заметно снизило цены и обеспечило доступность. Еще один важный параметр мечты – прекрасно сбалансированный облик работы Фридриха Гейгера. В стране, прирученной к седану, избегающей неровных линий и кривых изгибов, четкость пропорций 123-го выглядела безупречно. Распробовать неприхотливость, выносливость, ремонтопригодность этой модели в России не очень получилось. Рынок иномарок рос, рынок запчастей отставал, мастерство сервисов и подавно удручало. Но всеобщим украшением улицы биографии 123-й Мерседес стал. Для многих лишь мелькнув коротким эпизодом, но все равно оставив отменное послевкусие и нынешнее желание наконец-то распробовать. Поэтому-то хочется еще разок. Но теперь уже обстоятельно, не торопясь, при хорошей сервисной поддержке, купить абсолютно новый 123-й Мерседес образца 75-го года. Вторая заявка на то, чтобы еще разок – Volvo 240-я. И все по той же мерседесовской причине. За железным занавесом мечталось о святой паре Мерседес и Volvo. Их хотелось одинаково, 123-й и 240-я, сопоставимые одноклассники «Волги», обе выполнены в правильном форм-факторе седана, но за «Вольво» навсегда закрепилась легенда надежности. В этом смысле она считалась не только лучше «Мерседеса», она считалась лучшей в мире. И если в других странах под надежностью в первую очередь подразумевают ресурс двигателя, то в СССР надежность измерялась в антикоррозионной стойкости. Починить любой мотор, допилив под размер поршни от зела, расточив коленвал под четвертый размер, поставив генератор от «Волги», в стране умели. А вот победить коррозию – нет. И про любую машину в первую очередь мечталась ее способность не ржаветь. А про Volvo 240 серии, надежный визуально, тяжелый, во всех отношениях правильный, закрепилась легенда, что ее делают из нержавеющей стали. Отчего хотелось еще сильнее. Став легендой в мечтах, когда людям ненадолго разрешили пожить в этой стране по-человечески, машина стала главной покупкой наравне со 123-м. Volvo 240 обожают до сих пор, ей не наелись, и поэтому хотят заново. Третья в списке заявок на повтор – Toyota Land Cruiser 80-ка. Ее предшественник 70-й серии хоть и произвел впечатление, но остался объектом регионального поклонения на Дальнем Востоке и спецтранспортом для экстремалов. 80-ка с нами с первого дня производства. Модель 90-го года, а у нас как раз перестройка, первые официальные дилеры, модель – ровесник и символ нашей новой жизни. Мы превращались в людей вместе с ней. И хотя она всегда не по карману, присутствие в соседнем дворе и на светофоре лишь разжигало мечту. И когда в 1997-м прошла смена модельного ряда и к удовольствию новых русских Япония перешла на Land Cruiser 100, началось долгожданное насыщение 80-ками, с носу которым нет до сих пор. Дизель 1HZ объемом 4,2 до сих пор имеет молельные дома по всей России. 80-ку боготворят и с правым рулем, и с левым. И все еще хотят. Готовы брать в любом состоянии, но хочется новую. Тем более, что Toyota до сих пор выпускает 70-ку. Так почему бы ей не возобновить и 80-ку? Заранее понятно, что хочется повторить не только эти три модели. Какие еще? Предлагайте. У Ротана Таты не было детей. Собственное наследие он завещал троим, самым важным в жизни. Своей собаке, повару, дворецкому. Пристроить бесхозный Jaguar Land Rover некому. Британская проблема. У англичан все долго, веками. Это хорошо для стабильности, но плохо в кризис. Надо быстро бежать, хватать, делать, а тут 5 o'clock и вековая традиция пересидеть неприятность у камина. Jaguar на распутье оказался еще при живом хозяине и принял стратегически неверное решение. Электромобилем быть, но их нет. Но непременно появятся, примерно через год. Поэтому сейчас самое время сесть у камина и помечтать о светлой электрификации модельного ряда. А что делать с нынешним? Нынешний прекратить. И Jaguar принял невероятное решение. Остановить производство. Все целиком. Не делать ничего. Весь год не работать. Не производить ни одного автомобиля. Потому что они бензиновые. Предъявить миру экологическую гиперответственность, надеть все самое белоснежное и застыть перед зеркалом в годичном самолюбовании. А за это время кто-нибудь изобретет модный электрический Jaguar, поставит его в производство, наладит сбыт. В итоге Jaguar так и сделал. Остановил заводы. Это неумное решение было запланировано еще при живом Ротане Тате, но сейчас в связи с его смертью это не стратегия, это капитуляция. Теперь у Jaguar нет ни машин, ни идеолога, который знал, что делать. Теперь на всю фирму нет ни одного человека, понимающего, как быть дальше. Но в Великобритании, где все веками и никогда не быстро, остановиться вовремя не смогли. Хотя при отсутствии хозяина самое верное продолжать работать, а не расходиться по домам. Но англичане так не умеют. Если они сначала решили, а потом кто-то умер, то все решения непременно будут исполнены в запланированной последовательности, пусть даже вопреки здравому смыслу и инстинкту самосохранения. Удивительно, решению похоронить Jaguar дилеры обрадовались. По идее, они остаются без куска хлеба и пойдут по миру искать другие контракты с более вменяемыми заводами. Но вместо уныния у дилеров праздник. Они с восторгом сообщили, что теперь наконец-то распродадут все складские залежи. Оказывается, у них накопились товарные остатки, непроданные за несколько лет машины. Хотя всем известно, что так не бывает. Любой автомобиль, тем более столь индивидуальный, как Jaguar, всегда производится под заказ. У него есть свой хозяин еще до рождения. И комплектация всегда настолько индивидуальна, что двух одинаковых Jaguar не может быть. А на самом деле все иначе. Дилеры гнали план и ради него заказывали усредненные комплектации в надежде уговорить клиента поверить, что это лучшее из возможного, самое индивидуальное из существующего, после чего проводили машины через систему продаж, предъявляя в штаб-квартиру отчет и получая годовой бонус за выполнение плана. После чего отгоняли машину в сторонку и неспешно искали настоящего клиента, заранее приготовив ему скидку. Эта порочная система одинакова во всем мире. Бонус за выполненный план покрывает ущерб от хранения и дисконта. Поскольку себестоимость любого автомобиля на один, а в случае с Ягуаром на два порядка превышает отпускную цену, автомобиль, который продают за 200 тысяч евро, по себестоимости редко превышает 2000 евро. Поэтому выполненный план важнее реальных продаж. Дилер получает за него бонус в 10-15 миллионов евро. Завод все равно остается не в накладе, поскольку даже проданные через 3 или 4 года машины окупают весь бизнес целиком. Единственный, кто может пострадать от такой схемы, истинный покупатель, тот, кто реально возьмет себе эту машину, поскольку гарантийный срок начинает исчисляться с момента первой, фиктивной продажи. Именно поэтому дилеры во всем мире так яростно требуют от клиента приезжать на ТО именно к ним. В этом случае никто не узнает ничего, и клиент никогда не догадается, что в первый раз его машину продали подставному лицу несколько лет тому назад. И вот теперь, когда Ягуар на год остановил производство, у дилеров начинается бизнес. Товара на складах накопилось на год, полтора, на два уверенной торговли. Машины мгновенно стали ценными, потому что последними. Больше таких не будет, значит, даже скидки дарить не обязательно. И так возьмут. И, наконец-то, можно никого не обманывать. Поэтому дилеры в восторге от решения компании и теперь, наконец-то, не только хранят товар, но и продают. А через год, если электромобилей не будет или они станут никому не нужны, дилеры выберут себе следующего хозяина и подпишут новый контракт. А Ягуар уйдет китайцам. Это вполне ощутимая перспектива. Сегодня его кормит чуть более нужный человечеству лендровер, но боливар не выдержит двоих, и с Ягуаром придется что-то решать. А все решения на сегодня китайские. В Китае недобор исторических имен, уважаемых брендов, поэтому покупатель отыщется очень быстро. Для нас Студебеккер – это грузовик Великой Отечественной войны модели US-6. Это трехосный красавец с умопомрачительным горбатым капотом, задавшим направление советскому дизайну послевоенного времени. Это «Катюша». Это красивый строй на Параде Победы на Красной площади 24 июня 1945 года. Это место встречи изменить нельзя. Легковые модели Студебеккера у нас недоумение вызывают до сих пор. Оказывается, фирма была широкого профиля. Выпускала не только грузовики. Их послевоенные легковые машины своим дизайном были не менее поразительны, чем наш любимец. Всему миру показывали оголтелую смелость, и не случайно глава центра стиля Мерседеса Бруно Сакко решил стать дизайнером, глядя на Студебеккер Командер 50-го года. За свою достаточно долгую историю Студебеккер, начавший производство телег в 1852 году, выпускал грузовики, автобусы, легковые машины и не делал внедорожники. Полный привод освоил в совершенстве, выпуская великий US-6, но в дальнейшем от этой темы уклонился. В ноябре 1967 года, 57 лет тому назад, фирма прекратила свое существование, прожив 115 лет. На самом деле, последний Студебеккер датирован вовсе не 67-м годом, а 2003-м. И это был внедорожник. Огромный, уверенный, хаммероподобный. Последний неоригинальный вздох некогда могущественной силы в истории автомобильной промышленности Америки – Studebaker XUV. В 2003 году его на Чикагском автосалоне показала фирма Avanti. Имя, понятное всем знатокам автомобильной истории и просто долгожителям в возрасте 70+. Avanti – был последней легковой моделью Студебеккера, выпускавшейся с 1962 года. Очень странное купе. Сейчас про подобные выходки принято говорить: он опередил время, Увы, он и сейчас все еще опережает его, и, видимо, надо подождать еще лет 50. На момент появления Аванти фирма уже умирала. Ей требовался прорыв. Дизайнер Раймонд Лоуи был одним из самых знаменитых в то время и остается великим до сих пор. Именно Лоуи создал бутылку Кока-Колы, логотип Shell, но его Аванти оказался смертельным. Был снят с производства всего через полтора года, но за это время он успел невероятно понравиться двум дилерам Студебекера. Они влюбились в машину, и когда фирма пошла с молотка, купили все оборудование, права, имя и организовали Аванти Мотор Корпорейшн и выпускали единственную модель до 2006 года, что ставит еще одну дату смерти в некрологе Студебекера, позволяя выбирать между 1967, 2003 и 2006 годом. Поскольку помимо имени Аванти влюбленные дилеры купили еще и бренд Студебекер, предъявить в 2003 году на автосалоне одноименный внедорожник они имели все основания. За основу возрожденного Студебекера взяли шасси пикапа Ford Super Duty, допустив очередную ошибку в дизайне. Совладелец компании Майкл Келли не удержался и стилизовал Студебекер под хаммер из видеоигры. И когда General Motors на чикагском автосалоне обнаружил стенд с этой пародией, тут же прислал адвокатов с поздравительной открыткой, исковым заявлением и требованием немедленно убрать Студебекер XUV с выставки, закрыв стенд. Особенно оскорбительным для GM оказались размеры конкурента. Он получился больше «Хаммера», самого брутального внедорожника на земле. Майкл Келли вызов принял, стенд не убрал, приготовился к контратаке в суде и выпустил пресс-релиз, объясняющий разницу между «Хаммером» и Студебекером. В этом консервативном жанре Студебекер опять блеснул эпатажной оригинальностью, в числе прочего написав: «Аванти считает, что этот несерьезный иск был подан General Motors в адрес мелкого производителя, чтобы GM создала монополию на рынке квадратных утилитарных автомобилей, тем самым не давая Студебекеру, Форду и Крайслеру производить этот тип брутальных автомобилей в будущем». Как ни странно, Давид сумел договориться с Голиафом и довольно быстро исправил концепт, сделав его чуть менее похожим на «Хаммер». Развернуть производство Аванти не смогла. Но точку в биографии Студебекера поставил, как ни странно, не GM, не суд, не финансовый кризис, а ФБР. Владельца компании Аванти Мотор Корпорейшн Майкла Келли арестовали за кражу 342 миллионов долларов из пенсионного фонда, чем внезапно провели историческую параллель с таким же неудачником Джоном Делорианом. В 2007 году фирма Аванти прекратила существование, заодно унеся с собой в небытие бренд Студебекер, добавив еще одну дату смерти в некрологе. Теперь можно констатировать, что Студебекер умер в 1967, 2002, 2006, 2007. Его невольный конкурент Хаммер закрылся в 2010. Но ведь в 2022 этот Феникс возродился, пусть даже в виде электрички. Поскольку мода на внедорожники в разгаре, самое время сиять заставить заново величественнейшее слово «Студебекер» и возродить его еще раз.
Добрый день. Сегодня мы вас приветствуем на автомобильном музее «Вильнюс» и будем рассказывать о очень интересной марке, это о «Opel». И начинаем этот рассказ от удивительного такой экспоната, нашего удивительного экспоната музея. Это Opel, прорезь Opel P4. Этим мы хотим показать, что фирма Opel тоже начала, как все ранние автомобили, от рамной конструкции. И кузов создавался из дерева, это или бук, или ясен. Шел это главное дерево породы, которые использовались для создания кузова. Многие, кто ходит по музею, по первому этажу, даже не знают, что эти кузова такой конструкции. Так этот прорез как раз показывает, из одной стороны, как конструкция не обшита дерево, не обшита металлом, а с другой стороны уже обшитая, как выглядит, уже напоминает всем нам все знакомые машины. Также имеем рядом имеем рядом, это P4, шасси P4. Это как раз, знаете, мы даже думали, удивительно, или это будет интересно семьям, которые приходят в музей. Оказывается, что даже с ребенком приходит отец, который приводит своего сына в музей, бывает на колени садится около этого шасси и показывает ребенку, что, например, вот эта рама, и где находится мотор, как переход в коробку передач, где кардан, где задний мост, что теперешние дети чаще всего не знают, потому что это отец уже как были привыкшие, что отец имел или гараж рядом, или даже на улице разбирал машину и опять сам собирал, как «Жигули» или какие-нибудь другие машины. Так теперь они это могут увидеть в музее. Мы начинаем этот рассказ от как раз этих прорезей, чтобы перейти к главным машинам производителя Opel перед войной. Это Opel Admiral. Но перед тем я еще вас бы хотел показать Opel Kadett. Это следующее поколение Opel. Это автомобиль, который уже имеет несущий кузов. И мы здесь имеем как раз прорезь этой машины. Белые черты, которые белой краской показывает, это главная несущая конструкция, которая создает жесткость для этого автомобиля. И как знаете, все равно после войны весь завод Opel был вывезен в Советский Союз, и там начался история москвича. Так рядом с нами стоит как раз тоже такой же самый автомобиль. Это «Москвич 401», созданный уже тоже по лекалам «Опеля». Так это что по истории переходит? Вот если вот еще можно, я тогда хотел бы показать. Это вот как раз элементы, несущих элементы белыми краской покрашены, которые уже человеку можно видеть, как несущий кузов охраняет его при случае аварии или при случае каких-то произождениях. Идем тогда к этому, что, кому мы идем. Это Opel Admiral. Это самые лучшие автомобили, созданные перед войной. Это, наверное, самый американский автомобиль, сделанный в Германии. Потому что General Motors уже было хозяином предприятия. И, как вы видите, этот автомобиль Opel Admiral. Мы здесь в музее имеем 4 Opel Admiral. Это созданные 4 Opel Admiral на этих самых же шасси, таких же самых рамных конструкций. Мотор, рамная конструкция и весь передок. Это тоже такие же самые выходили из производителя, но потом эти шасси чаще всего посылали в разные кузовные компании, где создавался различные кузова. Перед нами это седан, четырехдверный седан. Это автомобиль, созданный в заводских цехах, опельских заводских цехах. А вот теперь мы идем к интереснее даже, кто чаще всего всем очень удивляет, что отдельные автомобили разных кузовов создавали разные компании. Это было до тех пор, пока не надо было все условия технические, когда на краш-тест или на куда посылать машины разбивать. Тогда до этих времен можно было создавать по одному, два, пять экземпляра отдельным заказчикам по их просьбе. Мы теперь имеем очень удивительные компании. Перед нами автомобиль. Это автомобиль четырехдверный Opel Admiral, созданный в компании Glaser Дрездене. Это очень известная компания, создававшая перед войной, Второй мировой войной, очень удивительные автомобили на шасси Mercedes, на Audi, очень красивые были созданы Audi, Audi 225 Front Glaser. Были созданы удивительные Горх 855, 920 Audi, очень Glaser, двухместный красивый автомобиль. И многие, даже и Opel такой маленький, как Opel P6, например, очень удивительные глейзер были созданы. Это отдельные заказчики заказывают очень красивые автомобили. Здесь перед нами четырехдверный кабриолет, созданный в компании Glazer. Дальше мы идем, это как различные кузова, видите, как очень, они даже отличаются, даже можно подумать, что они даже других компаний созданы автомобили. На самом деле это тоже Opel Admiral, но это созданы уже Geffmüller компании, тоже в Германии. Это двухдверный кабриолет, это самый роскошный кабриолет. И интересно то, что создавали вот такого типа, создавали автомобили две компании. Это Geffmüller и Glazer тоже. И очень есть небольшие разницы между автомобилями. Это переднее окно, другие еще маленькие различия, элементы, что отличает между этими кузовами этот модель двухдверный Opel Admiral. И самый удивительный, наверное, это автомобиль. Это автомобиль Opel Admiral, но это Pullman. Geffmüller сделан Pullman, типа это лимузин, сделанный в Geffmüllerской компании. Он уже семиместный, он такого как бы для штабных генералов, для хозяина предприятий больше. Удивительно, что, наверное, что в нашем музее можно увидеть Opel Admirala, 4 Opel Admirala в одном месте, что по сегодняшним, например, возможностям немного где можно увидеть, потому что самые редчайшие, наверное, попадающиеся автомобили Opel Admiral это Pullman, и меньше всего, ясно, сделаны двухместных кабриолетов.
Наш с вами любимый вопрос, ответы, реплики. Владислав Иванов. Есть тут автопром одной европейской страны, который отказался от веяния моды электромобилей и вернул на конвейер старенький ЗМЗ-шный V8. Все-таки некоторые вещи нужно поглубже хоронить и получше отпевать, чтобы они не смогли оживать. Имя, фамилия. Для возрождения автопрома надо от него отлезть со всеми регуляторами и перестать его доить и финансировать. НАМИ и Роспотребнадзор закрыть. Касается и других отраслей. Златан Лав. Права человека только для тех, кто их отстоял. Ре-ре-ре. Если Асланян так передергивает в отношении такси, то, может, он передергивает и во всем остальном? Вы спорите даже не с Асланяном, которого ненавидите, а с самим собой. Вы не смогли понять услышанное в сюжете. Поэтому не поняли, что миллион таксистов ушел от агрегаторов не потому, что об этом рассказал Асланян. Чеширский кот. Риторический вопрос ко всем комментаторам, путающим интеллектуальность с высокомерием, экспертность с заносчивостью, образованность со снобизмом, порядочность с мизантропией. Как вам удается решать сложные умственные задачи о неперепутывании педалей во время движения? Или вы смотрите программу Асланяна лишь для того, чтобы выдавать его умные мысли за свои в вашем закрытом элитарном клубе лиц с альтернативной интеллектуальной одаренностью? При этом вам в обязательном порядке нужно по-русски наложить огромную кучу в чистом ухоженном парке для самоутверждения и прибавки нескольких умозрительных сантиметров к длине собственного достоинства. Спасибо, кот. На сегодня все. До свидания.